добрый день. Первые два тома писем Лен ван Рерих вышли в 1940 году. Но поскольку письма как бы носят характер, особенно мировоззренческая часть ее писем носит вечный характер, то есть неважно, когда они были написаны, в 40-м или 80-м году, или в 900-м году, потому что ее письма носят неземной характер, космический. Поэтому, когда они были изданы, невежды обычно, да что, в 40-м году, да кому это надо? Надо, чтобы сейчас уже были изданы. Так вот, изучать живую этику, которая дана земному человечеству на ближайшие столетия и тысячелетия, изучать живую этику без писем ее не следует, сказано. Потому что многое, очень многое там будет просто непонятно. Поэтому ее письма, сейчас уже вышло их 10 томов, еще будут издаваться. Архив ее просто огромен. Сотни писем. Много разных работ, о которых мы даже вообще не знаем пока еще. А письма охватывают период, вот те, которые были изданы, первые два тома. Их, в общем-то, Рижане эти письма подготавливали, а она их редактировала. И там, в общем, убраны все моменты, которые, собственно, нас с вами не очень-то интересуют. Зато оставлены все философские, мировоззренческие моменты в этих письмах. Живая этика создавалась Лен ван Рерих в сотрудничестве с великими космическими учителями нашей Земли и Солнечной системы. Поэтому ее письма – это просто совершенно уникальный клад мудрости. Она многим сумела открыть глаза на этой Земле. Поэтому письма ее являются необходимой составной частью самого космического учения, которое нам известно как живая этика. Почему этика? Ну, этика, как вы знаете, это наука об отношениях. Отношения между одним человеком и другим, между человеком и человечеством, между человеком и разными структурами, между человеком и разными царствами природы, человеком и космосом, человеком и высшим миром. Это все вопросы этики. Почему она называется живой? Потому что человечество пользовалось этикой, но она была мертвая. Философы Запада занимались мертвой этикой. Это такая мертвая этика совсем не обязывала человека изучать вопрос отношений. А тут речь идет о живой этике, без которой дальнейшая судьба человечества приведет его просто к уничтожению. В своих письмах Лен ван написал о великих космических законах, об энергетических механизмах космической эволюции, о новых, неведомых человечеству энергиях, о значении культуры. Но культура – это не вот та, с которой носятся здесь наши разные культурные деятели. А такая культура, которую нам еще надо будет осваивать в будущем. То есть культура переводится как культ духа, а не культ тела. Не культ бани, скажем, не культ там той или иной секты или какой-то извращенной религии. Уж ни одной истинной религии на планете нет. Так вот, о значении культуры и этики в совершенствовании земного человека и человеческого общества. В своих письмах она давала анализ важнейшим философским аспектам соотношения духа и материи. Вот эти аспекты выглядят совершенно непривычно для землянина, особенно для так называемого философа. западной школы. В этих аспектах соотношения духа и материи совершенно неожиданная широта обнаруживается. Ее взгляд ломает границы известных философских систем. «Дух есть энергия», – писала она. «И мы знаем, что никакая энергия не может проявиться без материи или вне материи. Именно на всех планах, во всех действиях, во всяких видах мышления мы нигде не можем отделиться от материи. Дух – субъективный элемент. Дух – это энергия. Он находится в потенциальном состоянии в недрах космической природы, то есть в недрах космической материи. В своих письмах она рассказывает о мирах иной материальности, о мирах иных мерностей, иных измерений. Вот мы с вами живем в трехмерном мире. Ну, знаете, да? Высота, длина, ширина, все, больше ничего нам не известно. Тонкий мир – это уже четырехмерный мир. И что это за четвертое следующее измерение? Нам придется с этим знакомиться. А есть миры и с большим числом мерностей. Мир тонкий, мир огненный. Вот эти слова сошли со страниц учения живой этики. Она писала, необходимо всеми мерами внедрять понятие об окружающем нас тонком мире и уничтожить ужас так называемой смерти, ужас соприкасания с тонким миром. Тонкий мир для каждого из нас также неизбежен, как неизбежна земная жизнь. Тонкий мир, по большей части, это утонченное как бы состояние нашей земной материи. Он может нам открыть возможности и красоты неизреченные. Кстати, тонкий мир – это мир цвета. Там столько разных оттенков цвета, столько разных цветов, каких у нас вообще тут нет. Энергия духа утончает материю. Эволюция движется от грубого к тонкому. Эволюция идет путем красоты. Иногда нам рассказывают об инопланетянах с безобразными там формами и физиономиями. Такие инопланетяне нам не нужны. Нам нужны инопланетяне, которые более нас красивые, более гармоничные, чем мы. Форма у нас, конечно, безобразная. Красоты на этой земле у земного человека нет. Тут страшно себя посмотреть в зеркало. Понимаете? Потому что оттуда, из этого зеркала, на нас смотрят какие-то монстры все время. Но замечали, да, нет? Или мы совсем не критично к себе относимся? Считаем это чуть ли не идеалом красоты себя. Но задумайтесь над этим. Энергия мысли, энергия очень тонкая. Творчество мысли формирует мир лучистой материи. То есть высшие сферы – это энергетическая материя, если хотите. Для нас весь тонкий мир – это сплошь мир тонких энергий. И в то же время это тонкая материя. Мы движемся в своем развитии к этим мирам. Вот более высокоразвитое человечество в нашей Солнечной системе, они уже покинули, скажем, на Венере, покинули свой физический мир, там им, собственно, они эволюцию прошли, им там в физическом мире делать нечего. Они живут в тонком и огненном мире. На Юпитере также, на Уране и так далее. И высокоразвитое человечество нашей Солнечной системы объединены в звездное братство. Нас туда со свиным, извините, рылом пока принять не могут. Ладно бы свиное, да оно же еще, извините за выражение, рыло хищника. У нас же хищников сколько на планете-то, человекообразных, двуногих. А пока хищники не исчезнут, и пока человечество не объединится в глобальное планетарное общество, коммунистического общества, не сталинского, не фашистского вида, а именно на основе космического коммунизма, пока не объединится, нас никуда с вами не примут. А если дальше будем безобразничать, просто уничтожит и выбросит из Солнечной системы, как мусор. Вот что нас может ждать. Расширение сознания, писала Елена Ивановна. Решение сознания человека – это важнейшая эволюционная задача. Невозможно войти в новый мир старыми методами. Так вот призываю всех к перерождению собственного сознания. Так вот, перерождение, расширение, улучшение, совершенствование сознания – это самое величайшее чудо во Вселенной. Это самая главная цель учения живой этики. Кстати, все учения, которые когда-либо давались, и учения Кришны, Христа, Будды, всегда делали, как говорится, упор именно на это, на совершенствование сознания. Елена Ивановна призывала людей развивать в себе новые мышления. Эта великая сущность, она не с нашей планеты, естественно, как вы уже поняли. Она представитель иной высокоразвитой планеты. Так вот, она призывала людей нашей планеты развивать в себе новые мышления. Представляете, вот на нашей планете не нашлось ни одного человека, на нашей планете не нашлось ни одного человека, обратите внимание, который мог бы выполнить такую задачу, которая на нее была возложена. То есть мы пока с вами такое, знаете, полуживотное стадо, и нас другие инопланетные цивилизации считают полуразумным человечеством. Ну, вообще, что с нас возьмешь? Недавно вышли из животного царства. На Луне были мы животными. И пастух у нас оказался таким совершенно негодным к этому делу. Помните, князь мира сего? Люцифером называли когда-то. Он стал лже-Люцифером. Предал нас. Такое бывает редко, конечно, в космосе. Так, чтобы на какой-нибудь планете оказался вот такой предатель. Но вот с нами такое ведь случилось. И после него, много он после себя оставил таких предателей вокруг, которые предают дух ради шкурных интересов, ради того, чтобы материи побольше нахватать. Она потом исчезнет из рук, но пока не хватает, они ничего не соображают. Что она сегодня есть, а завтра ее не будет. Она призывала людей развивать в себе новые мышления. В своих письмах она как бы готовила почву. «День вчерашний со своим мышлением уже миновал», – писала она. Вот об этом же сказано в той же самой Библии. Там сказано как? «Сбросить надо с себя ветхого человека». Но кто Библию немножко читал, помнит. Вот это новое мышление, оно тесно увязывало с познанием космических законов. Только космическая широта мышления могла быть надежным ориентиром на всех уровнях человеческого бытия. Космическая широта мышления. А если наши попы заявляют, что космос – это самое страшное, что есть, то как же тогда у них с космической широтой мышления? То есть они свою функцию не выполнили за эти тысячелетия. Жизнь человека, историческая и социальная, обусловлена космическими законами. И пока человечество это не осознает, оно не сможет совершенствовать свою жизнь. Какими бы измами экономических, политических, религиозных учений оно при этом бы не пользовалось. Елена Ивановна в огромной степени волновала и беспокоила постоянное нарушение закона равновесия двух начал. Это мужского и женского, духовного и материального. Она справедливо отмечала, что закон равновесия двух начал, мужского и женского, это один из основных устоев человеческого общества. Этот закон влияет почти на все стороны деятельности человечества. Этот закон постоянно нарушался землянами. А этот предатель рода человеческого, князь мира сего, одну из главных задач, которую он преследовал, это всячески унизить одну половину человеческого рода, либо мужскую, либо женскую. Так вот он взял направление на унижение именно женского начала. Превратить все женское начало в такое слабое начало, в такой слабый пол, в некую, так сказать, там второстепенную часть мужского сообщества, в некую там подстилку и объект для всяких там удовольствий и шкурных наслаждений. Вот задача этого предателя. И, как видите, он же достиг тут многого, да? Многие женщины считают себя таким дополнением. Гармония двух взаимодополняющих начал была людьми превращена в изнуряющую борьбу. Но в такой борьбе победителей не может быть. Потому что оба начала энергетически связаны между собой, неразрывно связаны. Взять вот мусульман, да, что они там делают со своим женским началом, да? Да и наши попы собирались на соборы и там выясняли, курица не птица, да ведь? А женщина, конечно, тоже не человек, оказывается. Они выясняли, есть ли вообще у ней душа-то? Вот такого маразма может дойти так называемая религия. Угнетение одного из начал приводит к неполноценной жизни другое начало. Но если ты женщину поставишь в униженное, зависимое, второстепенное положение, она же будет рожать таких же второстепенных мужиков. Потому что по ее высоте рождаются и дети. Выше, так сказать, того потолка, который она имеет, никто родиться не может. Если ее поставить в примитивное положение, в дополнительное какое-нибудь там, то она будет привлекать к себе таких же. Вот это мужичье понять не могло. Ну, такое бестолковое, да? Он к чему планету привело? На грань, понимаете, уничтожения. То есть выходит, что одному началу нельзя давать власти. Угнетение одного из начал приводит к неполноценной жизни другое начало. Лишает его необходимой для эволюционного продвижения энергии. Обесценивает, обедняет его. Противостояние начал подрывает устои творческой энергии на планете в целом. Если человечество, скажем, в целом, и на первое место там командиром стало, скажем, мужское начало, а женское на втором оказалось, все, идет деградация. Идет разложение этого человечества. То есть качество человечества все время понижается. Почему? Потому что с каждым новым поколением такая вот униженная женщина рождает что? Еще более скверное потомство. То есть низкокачественное. И чем дальше, тем хуже. Одним словом, то или иное угнетение женщины снижает энергию человечества, тормозит его эволюцию. Поэтому она писала, человечество должно осознать великий космический закон. Закон величия и равноценности двух начал. Это основа космического бытия. Если она будет нарушена, то человечество что? Себя обрекает на уничтожение. Вот как природе нравится то, что мы с вами такие вопросы обсуждаем. И не указывается ли причина всех бедствий, которые обрушились на планету и на земное человечество? Причина именно всего этого как раз в нарушении равновесия между началами, между мужской и женской половиной человечества. Космос держится на этих началах. То есть на равновесии духа и материи, на равновесии мужского и женского. В космическом построении оба начала одинаково велики и необходимы. И одно не может существовать без другого. А если где-то одно унизит другое, то все. И человечество, и планету они уничтожают. Вот наверняка подобное что-то случилось. Вот там была планета Фаэтон. А сейчас от нее одни там куски, обломки мотаются вокруг на орбите между Марсом и Юпитером. Ну, знаете, там астероидный пояс, кто изучал астрономию. Вот наверняка подобное явление там произошло. Грядущая эпоха, писала она, будет эпохой не только великого сотрудничества на планете, но и эпохой женщины. Вот там будет женщина опять командовать в следующей расе. Если она переусердствует, опять-таки, да, как вот мужики в этой пятой расе переусердствовали, да, то может кошмар, конечно, быть. А надо постараться что? Восстановить великое равновесие. Меч духа нового человечества будет находиться в руках женщины. Но автоматически такого не случится, чтоб ей так вот власть свыше отдали. Женщина сама должна осознать свою космическую возможность и превратить ее в реальность. То есть она должна быть в космическом плане высокообразованная. Не то, что она там закончит там один вуз, там другой, третий, пятый, десятый. Эти вузы наши земные ничего не дают толкового, как вы сами знаете. Конечно, высокоинтеллектуальные лошади рабочие вузы у нас выпускают, которые потом этим руководящим этим политиканам, понимаете, можно доить, как корову, и использовать их. Для этого и создана так называемая система образования. Наблюдаемый всемировой развал, наблюдаемое вырождение человека в большинстве стран, это следствие векового нарушенного равновесия. Вследствие подчинения и угнетения женского начала. Одним из основных положений космического учения живой этики является учение об одухотворенном космосе. Деятельность космических иерархов, представляющих такой космос, тесно связана с важнейшими эволюционными процессами. Иерархический принцип или закон иерархии, космический закон, организует энергетику этих процессов и ведет человечество по эволюционному коридору. В наш век никто другой, кроме Елены Ивановны Рерих, так близко не имел контактов с иерархией света, Земли и Солнечной системы. Она донесла до нас эволюционный смысл космической жизни. Она сформулировала этот смысл в своих письмах. Ясно, сжато и энергично. В частности, ее потрясающие слова, что старшие братья человечества, космические учителя, космические иерархии, строители нашей Солнечной системы, намечают путь всему утвержденному космической эволюции, эволюции нашей Солнечной системы. А ведь эволюция Солнечной системы связана с эволюцией нашей галактики. А эволюция нашей Земли связана именно с эволюцией нашей Солнечной системы. То есть планета наша входит как один из органов нашей Солнечной системы. И каждый орган выполняет определенную функцию. Точно так, как вот в нашем теле все органы выполняют определенную функцию. И организм тогда что? Нормально живет, да? А если вдруг один там начнет бастовать, объявит эту незалежность, да? То что в этом случае будет? Тогда организму придется что? На кладбище добираться. Если успеет. Если не успеет, то унесут. Так вот этот предатель, то есть князь мира сего, решил объявить вот как раз такую что? Незалежность, да? Самые нужные понятия наступающего века, писала она, это беспредельность, а также иерархия света, такая же беспредельная. Следует принять иерархию как эволюционную систему. Иерархия вполне соответствует астрохимическим началам. Но вот у нас тоже здесь на Земле же есть иерархия, да? И всяких мелких, крупных иерархий много. Ну, скажем, во главе страны там стоит президент, там генсек, султан какой-нибудь, царь, да? Вокруг него двор там крутится. И пошли там чиновники. Иерархия, да? Итак, таких иерархий у нас тут много развелось. А настоящей истинной иерархии нет ни одной. И у нас тут везде тот или иной главный иерарх назначает себе что? Команду, да? А как космическая иерархия строится? Там совершенно иные начала, иные принципы, по которым на Земле у нас никогда не создавалось ни одной иерархии. То есть здесь у нас этот вот земной иерарх, он как смотрит на тех, кто ниже него стоит? Все они должны приносить себя ему в жертву. А космические иерархии, там все наоборот. Там иерарх приносит себя в жертву. Вот в чем диаметрально противоположная логика построения. Разница между космической иерархией и вот такой, как у нас тут. Такие, как у нас. Здесь каждый... Сейчас вот смотрите. Да разве можно такому радоваться? Надо горько плакать, что на тебя такое взвалили. И вообще стараться отказаться от этого всячески. Убежать куда-нибудь, спрятаться. И все, кто рвется к власти, это, так сказать, сыны сатаны, сыны дьявола. Почему? Потому что главный признак темной сущности – это властолюбие. Вот почему, так сказать, у нас случилось с падшим вот этим вот архангелом или ангелом такое? Потому что он, оказывается, не мог преодолеть у себя вот эту мерзкую, так сказать, вот эту страсть, властолюбие. И всякий, кто рвется к власти, да еще потом благодарит за это, но это вообще конец всему. Вы должны в этих вещах разбираться. В космосе, если человек занимает то или иное место в иерархической лестнице, то это строго согласно космическим законам, согласно так называемому космическому праву, о котором у нас ни один, так сказать, этот власть имущий не имеет никакого представления об этом космическом праве. А почему не имеет? Да ему плевать на эти права космические, у него свои тут права есть. Сейчас вот я сяду, понимаешь, и около жирного пирога, как следует, понимаешь, тут наживусь. Вот и все. И все право. Поэтому вот это все, вся эта темная братья, оставшиеся от князя мира сего, либо должна пересмотреть свое отношение диаметрально ко всему, либо просто будет выброшена с планеты. Некоторые утверждения, раскрывающие суть эволюционно-космической деятельности старших братьев человечества, может быть, звучат и несколько фантастично, но не более фантастично, чем, скажем, утверждения некоторых наших ученых, которые уже довольно долгое время ищут так называемых братьев по разуму. И найти что-то никак не могут. Братьев по разуму. А где они их ищут? Ну, как вы знаете, ищут их в физическом космосе, да? А в физическом космосе можно найти только таких, как мы. Других просто там быть не может. Именно их сознание, то есть великих старших братьев человечества, напитывало сознание человечества единой истины. Они приносили элементы истины, частички истины, в одеяние различных философий и духовных учений, которые соответствуют тому или иному времени. Вот это очень важно. То есть они всегда давали человечеству то, что то, до чего на тот момент человечество доросло, скажем. Больше давать нельзя. Но если меньше давать, то тогда человечество развиваться не будет. Больше дать, оно себя уничтожит такими знаниями. космические иерархии соблюдали и соблюдают принцип историзма в решении проблем космического значения. Их исторические взгляды, они достаточно хорошо изложены в живой этике, основываются на утверждении, что история человечества, как любое явление в космосе, это энергоматериальный процесс. Но он идет не просто хаотично, не как кому-то там вздумается, или какому-то, вот как церковники там говорят, мол, Божье провидение там, что Господь захочет, то он, так сказать, там и сделает, понимаешь. Прихоти свои якобы он там исполняет. Ничего такого на самом деле нет. Вот один захотел прихоть исполнить, ну вот этот наш, да, предатель. Видишь, что натворил? То есть в космосе все должно идти в русле великих космических законов. Стоит нарушить его где-то, все. Законы эти на разных уровнях действуют по-разному. Вот у нас, допустим, ну, вы о карме знаете уже, да? Карма. Закон космической справедливости. Закон воздаяния, он закон называет. Закон причины следствий. Вот карма у нас носит троякий характер. Вот по физическому миру, по физической части, это физическая карма. По части наших разных там чувств, эмоций, там желаний, это тонкая карма. По части наших мыслей, разных там, это наши ментальные кармы. Вот из трех видов кармы состоит наша. Плюс к этому, это, так сказать, как бы по вертикали. Еще есть по горизонтали карма, тоже делится на три части. На три части. Вот вам два треугольника. Сложить вместе, и что будет? Вот шестиугольник кармы. Мы постоянно работаем в этом плане. Законы эти на разных уровнях действуют по-разному. Имеют различные следствия. Но причина их всегда едина. То есть космическая энергетика. И не просто энергетика, а энергоматериальность космическая. То есть космическая энергия, вот та невидимая для нас, это одновременная материя. Вот сейчас весь тонкий мир для нас с вами предстает как мир, сплошной мир разных энергий, тонкий мир. А вот выйдем мы с вами в тонкий мир, вот это тело сбросим, тогда обнаружится, что там, оказывается, есть материальный мир и энергетический мир. Елена Ивановна, а так же, как и ее великие учителя, рассматривает историю человечества и современную нам действительность именно с космической точки зрения. А это самый истинный подход. Она нам проложила путь не только в новую философию, и продемонстрировала будущую методологию истории. Ну, обычная история, она тогда, в общем-то, и называется историей. Вот наша, допустим, человеческая история, это история ошибок, заблуждений, всевозможных блужданий там и так далее. То есть это история нарушения космических законов. Там, где законы соблюдаются полностью, там истории нет. Ну, зачем она? Понятно, да? Законы, утвержденные едины, писала она в одном из писем, на всех планах, во всех мирах можно утвердить единство. Путь эволюции проходит как нить через физические и духовные степени. Потому государственный и общественный строй могут применить все космические законы совершенствования своих форм. Но где вы видели, чтобы наши начальники интересовались космическими законами? Я за всю жизнь, вот, за свои 70 лет я не встречал ни одного начальника, который интересовался бы космическими законами. Они даже те законы, которые издает это, вот ихнее тут это, депутатское сборище, они даже эти законы не исполняют. Всячески стараются там обойти, объехать их как-нибудь. Елена Ивановна анализировала целые исторические периоды. Этот анализ не походил на то, что мы знаем в нашей исторической науке. Это был анализ, его можно скорее назвать провидением. Это анализ носит пророческий характер. А пророчества ее действительно сбывались. Проведение ее мы вспоминаем нередко, вот в наши дни понимаем, насколько она была права. Многие письма посвящены России, прошлому, настоящему, будущему России. И они представляют особый интерес. Она верно определяла то, что происходило в России, корректно, тактично выражала свои подчас глубокие мысли о ней, живя в Гималаях, ну, буквально, как говорится, рядом с тем, что называется у нас духовным центром планеты, отделенная от Родины огромным расстоянием, она никогда не порывала с ней ни духовно, ни сердечно. Но поскольку мы уже с вами говорили, что для нее, ну и для нас с вами расстояние существует, да? Если радио не послушаешь, телевизор не посмотришь. А для таких, как она, никакие радио, никакие телевизоры не нужны. В любой точке планеты все, что там происходило, это перед ней, как на экране. По ее желанию, естественно. То есть она могла просмотреть любую часть нашей планеты, любую там эту часть жизни, которая там происходила. Она всем своим существом чувствовала ток истории и видела далеко вперед. Это выгодно отличает ее от многих так называемых прославленных и профессиональных историков. Именно подвигом совершенствования создается история. А кто возгордится, того покидает благодать искания. На самоуверенных, а у нас же таких много самоуверенных людей, особенно там, скажем, в науке, да, касты там все время существуют. Так вот, на таких самоуверенных падает проклятие бесплодности. Нет неизбежного, есть возможное, писала она. Только путем напряженного творчества, без боязни покаяться в ошибках, сознаться в слабостях, только ценой непрерывных усилий, осуществляющихся в рамках открытой воли пластичного мира, только так вот возможное становится действительностью. Все, что происходило вот в то время в этой сталинской России, она все это досконально знала. Без всяких там газет, там, без всей этой лживой сталинской или брежневской пропаганды. Она понимала то, что происходит в России, видела губительные последствия этого совершаемого. Разрушение русской культуры, уничтожение интеллигенции, глубоко ранили ее, вызывали обоснованное беспокойство за свою родину. Но вот если вспомнить, что у нас творилось перед революцией, во время революции, ведь, по сути дела, российская интеллигенция отказалась принимать участие в революции. Российская интеллигенция. Она же устранилась от того, чтобы провести революцию, провести изменения. А кто же революцию у нас проводил тогда? Понятно, да? Богоизбранный народ у нас проводил революцию. Кошерные ребята. Вот если бы не они, революции не было бы. И не было даже того вот социализма у нас и коммунизма, который нам вот случилось тут, посчастливилось пожить 70 лет. И опять же, если бы не они, они же его испоганили, этот наш социализм, коммунизм, в такой степени, они показали всем, как не надо строить коммунизм на этой планете. Ну, то есть, джинны строят храм. Помните, есть такое выражение? То есть, силы света руками таких вот рвущихся к власти. Они же зачем, собственно, решили революцию это сделать в России? Во-первых, по заданию самого предателя надо было Россию уничтожить. А если не уничтожить, то хотя бы тут создать такую ситуацию, чтобы ничего в России толкового не было. Правда, эти кошерные ребята пострадали, в середине и в конце 30-х годов, и Сталин за вот те кровавые дела всех вырезал практически, да? Помните, врагов народа уничтожил. Кого? Революционеров всех. Всех евреев. Но зато и под одну, как говорится, эту вот гребенку он что? Уничтожил русскую интеллигенцию, которая захотела принимать участие в строительстве социализма. Только настоящего, конечно, социализма. То есть одни пострадали за то, что слишком рьяно строили социализм, а другие за то, что отказались это делать. Если бы какая-либо страна, писал Иван Иванов в 1934 году, лишилась бы хотя бы тысячи своих лучших представителей во всех областях знаний и труда, то такая страна очень скоро спустилась бы на низший уровень. Невежественные нарушения важнейших космических законов, преступления против культуры, против человека, подавление свободы, являющиеся основой любого духовного процесса, привели потом к тем результатам, которые нам уже известны. А вот в те мрачные годы этого светлого в кавычках сталинизма была уничтожена не какая-то тысяча, а миллионы лучших представителей. Елена Ивановна, будучи великим космическим пророком, с прозорливостью ученого, видела будущее России, ее народа. Она прозревала те конкретные процессы, которые произойдут через десятки лет. Она предупреждала. В сознании страдавшихся людей, потерявших веру в справедливость и защиту Отца Небесного, нельзя вернуть прежние мертвящие оковы. То есть это она говорила за 50-70 лет, писала, о так называемой нашей перестройке. Ну, в 90-х годах уже здесь, да? И о нашем времени. Она писала, что нельзя вернуть их в прежние мертвящие оковы. Если возможен духовный подъем, то по своему смыслу и качеству он будет иным, нежели это мерещится некоторым умам. Чтобы утвердиться, ему нужны будут тезисы, обоснованные разумом и логикой. Понимаете? Нельзя закрывать глаза на то, что большой сдвиг прошел в сознании масс. Без страданий великий учитель и трансмутатор. Не серенькая и спокойная жизнь просвещает человека. Возникает определенное ощущение, что строки эти написаны именно сейчас, в наши годы, в наше бурное перестроечное время. В этих словах звучит мне мысль о необратимости происходящего. Она предупреждала, что сознание народа нельзя вернуть прежние мертвящие оковы. Духовный подъем, писала она, будет иным по смыслу и качеству. Духовный подъем, он потребует новых форм творческой духовной деятельности, но не возврата к прежним. А нас пытается куда тащить? Опять вот поповщина та проснулась, дореволюционная сейчас. Но сейчас главное внимание они уделяют чему? Чтоб стадо увеличить. И главное вернуть то, что было у них до революции. А что у них было до революции? Власть, понимаешь, много всякого барахла, имущества. Все вот это вернуть надо. Сейчас они за эту войну тут, везде там ведут потихоньку ползучую такое, понимаете? Вот сейчас на днях передаю, что там, ну, эти наши лжекоммунисты из разных церковных вот этих вот дореволюционных там музеев всякие понаделали, да? Вот. Сейчас они пытаются, монахи у музея, там ворота старые разворотили, взломали, монахи. Для чего? А ворота музейные. Идет борьба между государственным музеем и церковщиной. Те не хотят отдавать музей власти, А эти надо забрать свое, понимаешь, там, революционное хозяйство. То есть, одним словом, как вот предсказано, что тьма будет уничтожать тьму, так оно что и происходит, в разных формах. Так вот, духовный подъем потребует новых форм творческой духовной деятельности. В этом утверждении удивительная мудрость Елены Ивановны. Она предупреждала тех, кто хотел бы влить новое вино в старые меха. А Баба Ванга та предупреждала, что к 2040 году все религии исчезнут на планете. Осталось совсем мало времени-то, да? Почему исчезнут? Ну, просто они себя поставят в такое положение, что никому это будет не нужно. То есть не кто-то их там будет специально уничтожать и бегать с топором и с автоматом, нет. Они сами себя так будут вести, что станут просто никому не нужны. Конечно, вот это все прошлое старое попытается затормозить наше движение вперед. Вдумчивый, внимательный читатель, если раскроет ее письма, то погрузится в мир высоких энергий, в мир космических законов и многообразия форм материи. Все это, казалось бы, такое далекое от нас, от нашего с вами бытия, но на самом деле все это свяжет нас именно с сегодняшним днем. То есть многое поможет открыть и разобраться в этом вот умении показать единство далекого и близкого, высокого и сиюминутного, то есть, иными словами, макро и микро космоса, состоит сила и актуальность учения Живоевски и ее писем, писем Елены Ивановны. В общем, то, что мы свыше получили через нее, это невозможно чем-либо по-настоящему там оценить или... Первый том писем начинается именно с того, что она обращается к молодежи. Ну, вот кто будет читать ее письма. Дальше она пишет о женщине, о том, что женщина должна вернуть утраченное равновесие. Потом об иерархии, что такое закон иерархии, космический закон. Потому что благодаря этому закону может существовать та или иная звездная система, та или иная галактика. Нарушается этот закон, все гибнет, все уничтожается. То есть закон иерархии гласит, все менее развитое должно подчиняться более развитому. Но не в том плане, как вот у нас подчиняется дураку-начальнику такой же дурак-подчиненный, не в этом смысле, а имеется в виду низшее, ну, когда речь идет о космическом законе иерархии, низшее – это то, что по энергетике низковибрационное, то есть менее развитое. Для того, чтобы ему развиваться, расти, надо подчиняться более высокоразвитому. Вот и все. Вот такое подчинение, о таком подчинении идет речь. Но это совершенно иное понятие подчинения. К сожалению, человечество подчиняет низшему то, что должно быть во главе. Вот когда высокоразвитое во главе, тогда трансмутация, то есть преобразование низшего, перерождается в свойство высшего разряда. И на перерождение, совершенствование создает ту ценную цепь, которая растет беспредельно. То есть низшее должно постоянно трансмутировать под руководством высшего. То есть человек никогда не сможет стать более развитым, если не будет у него учителя. Просто он не имеет такой возможности совершенствоваться, если не будет иметь учителя. Поэтому на Востоке учитель ставится превыше всего. Земной учитель дается для почитания, для продвижения, для объединения, для построения. Небрежение к учителю Вот у нас учителем всего земного человечества свыше космической иерархии назначена та вот великая сущность, которая нам известна как Леонардо да Винчи, как Николай Константинович Рерих, как великий поэт и мудрец Гаврила Державин. Это все одно воплощение все той же личности. В прошлом он воплощался великим скульптором Фидием. И много воплощений в этой великой сущности. Вот это он назначен учителем земного человечества. И действительно, если мы посчитаем его труды, когда бы он не воплощался, там постоянно мы имеем дело с космическими законами, с космической мудростью. Поэтому любой земной учитель, только в том случае учитель, если он является представителем вот этой великой сущности, которая нам известна в 20 веке как Николай Рерих. Надо помнить, как священно чтут космические учителя таинство иерархии. Ведь иерарх несет синтез чаши, и потому он вмещает и повиновение, и приказ. Не умеющий повиноваться, не найдет в себе и приказа. Красота живет в этих двух понятиях. Сознательное повиновение близко к приказу. Утвердившись в сознании иерархии, приступим всем сердцем к углублению понимания учения жизни. Сердце болит, пишет она, чуя, как мало еще людьми поняты те сокровища, которые так щедро поливает свыше нам иерархия света. Именно на этих сокровищах, сокровищах этих знаний будет воспитываться новая человеческая раса. Вдумайтесь в величие даваемого. Мне становится страшно, пишет она, при мысли о той ответственности, которую мы возлагаем на себя принятием этих небесных сокровищ. И что среди человечества есть такие, которые не понимают еще всей ценности их для человечества. Новые человеческие души подходят и будут множиться. И надо будет уметь их удержать. Надо каждому дать по сознанию. Ничто не притягивает людей, как нужное слово, которое раскрепощает их мышление и тем дает им новые возможности. Все сущее в природе, и все люди тянутся к свету, ведь это же первичный закон космоса. Вон растения, казалось бы, такие бестолковые по сравнению с нами, да? Но все тянутся к свету. Ну а мы тем более, казалось бы. Она постоянно пишет о том, что людям надо любить друг друга. Любите друг друга, уважайте друг друга. Но в то же время личная жизнь каждого из вас – это святая святых. То есть категорически запрещается совать нос в личные дела другого человека. Ни в коем случае не надо копаться в том, чем он занимается. За это будет наказание жестокое. Ни в коем случае нельзя допускать подобных вещей, когда надо поболтать. Ну, о ком болтать? О себе, что ли? Ну, о себе есть такие, которые говорят. А любят особенно перемывать косточки там. Не свои, а чужие, да? Вот этого тщательно надо избегать. Ни в коем случае. Вы не судьи друг другу. Легко судья может обратиться в подсудимого в глазах высших сил. Измерение у них, у высших, это не наше с вами мерило. Поэтому всякий камень, брошенный у брата своего, повиснет тяжким весом на шее. Ну и то же самое и говорит Христос. Помните, да? В Новом Завете. А кто был ее учителем? Он же. Кто был учителем Блаватской? Он же. Христос, то есть владыка нашей Солнечной системы. Он был учителями всех космических учителей, которые сюда воплощались. И он сам воплощался неоднократно в под разными обликами. Через какое-то время мы с вами на эту тему тоже поговорим. Приняв законы иерархии, то есть вот законы иерархии не надо путать с иерархией. Вот есть законы иерархии, а есть сама иерархия. Понятно вот это, да? То есть вот есть закон кармы и есть карма. Эти вещи путать нельзя. Закон кармы – это накопление. Но проявляет они себя, эти накопления, по закону. Вот он называется законом кармы. Точно так есть иерархия, ну это вот лестница, на которой стоят. Вот мы тоже каждый раз занимаем где-то какую-то ступеньку на лестнице развития. Вот это иерархия называется. А то, как оказывается каждый на той или иной ступеньке, этим руководит закон иерархии. Понятно, вот, да, вот этот момент, чтобы вы не путали. Так вот, приняв закон иерархии и саму иерархию, беспредельную иерархию света, вмещайте учения, данные свыше. Ибо единая несокрушимая радость – это радость расширения сознания. Ею проникаем в высшие таинства беспредельного космического бытия. И вот там все наши самые сокровенные, самые священные устремления находят осуществление. Ибо высшая действительность космоса, беспредельности, превышает всякое человеческое воображение. Но вот сейчас вот письма пока не выходят, печати их нет. Может быть, со временем будут. И всякий, кто серьезно относится к этим вещам, конечно, их надо бы иметь. Хотя бы первые два тома. Потому что первые два тома – это как раз вот из всех ее писем она сама выбрала самые такие, ну как бы, посвященные именно космическому мировоззрению, космическим законам и все, что с этим связано. Разным качествам, которые люди должны у себя вырабатывать. Вообще, особенно, вот эти, особенно первые два тома, это просто потрясающий кладезь мудрости. Неземной мудрости, я вам скажу. Не наши, не высосаны нашими какими-то этими горе-мудрецами там из пальца. Они столько понасосали и понаписали. Раньше я помню, когда искал, в чем же смысл жизни? Ну, это когда мне было там лет 20, но там. Смысл жизни в чем? Для молодого человека, да? Зачем я живу здесь? Что я здесь должен делать? Все то, что толпа, что ли, делает? Нет. Там столько перекопал этой разной литературы, философской, политической, социальной. Но в то время попробуйте, найдите, там же все цензура тщательно выстригала. Сталинская, там, брежневская, там все это дело. То есть КПСС работала на полную катушку. Все стригли подряд, все, что неугодное было. Там трудно было найти, в чем смысл человеческой жизни. Оказывается, кричать «Ура, КПСС!» и все. Вот это, в этом смысл был. И КПСС это что? Совесть там, как она там еще? Вот это вот. Больше ничего не надо. Да, вот эта формула лучше, ходи, ори как дурак, и все. Может, это даже генсека могли бы сделать. Так вот, тогда все то, что выпускалось, естественно, там ответ на такие важнейшие вопросы нигде найти было невозможно. А вот эта вот литература там, учение и все, что связано с ним, ходило только в подполье. Это можно было найти через перекупщиков, там, за большие деньги. Понимаете? Да, тут КГБ за тобой следило постоянно. Всяких интересующихся, естественно, пасло. Ну, если кому не удавалось, значит, как-то уберечься. Попадали или в концлагерь, там, скажем, или в психушку. Но будем надеяться, что такого больше не случится, дай Бог, да? Все, желаю вам успехов.